заключению нашего собрания. Я сегодня должен был говорить об очень важной теме, об искании, потому что вы знаете, что книга Руфь – это книга обращений, это книга исканий, и я думаю, что как раз вот мы побогаче поговорим в следующий раз. Но когда я снова посмотрел то, о чем я говорил, об обращении Руфи, я пожелал снова вернуться к ее страницам и снова еще освежить в памяти то, что мы уже слышали, но некоторые мысли это будут для вас, я думаю, что они новые. И мое желание сегодня вот нашему собранию предложить ряд текстов из книги Библии. Пожалуйста, будьте внимательны и вместе со мной откройте сейчас Иакова, вторую главу, два стиха прочитаем. Послание Иакова, вторая глава, два стиха, 17 и 18 тексты. «Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе. Но скажет кто-нибудь, ты имеешь веру, а я имею дела. Покажи мне веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру мою из дел моих». Второе место Писания мы читаем. Первое. Все успели, нет, прочитать эти тексты? Да? Второе место, первое послание Иоанна, третья глава, и стих 17. Первое послание Иоанна, третья глава, стих 17. «Кто имеет достаток в мире, но видит брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое, как пребывает в том любовь Божья?» Вопрос. «Кто имеет достаток в мире, но, видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое, как пребывает в том любовь Божья?» Вы знаете, это еще не все. Еще послание апостола Павла, апостола Петра. Второе послание, будем читать пятый стих. О, первая глава. Видите, какие любопытные. Еще вам и главу скажи. Ага. Второе послание Петра, первая глава, стих 5. «То вы, прилагая к этому все старание, покажите в вере вашей добродетель». А в добродетели рассудительность. Много мест, правда? Встали? Но я еще вам одно место буду читать. Это вторая книга царств. 11-12 стихи. Ой, вторая книга Руфь. Опять заговорился, да? Вторая глава, 11-12 стихи. Воос отвечал и сказал ей: «Мне сказано все, что сделала ты для свекрови своей по смерти мужа твоего, что ты оставила отца твоего и мать твою и твою родину и пришла к народу, которого ты не знала вчера и третьего дня. Да воздаст Господь за это дело твое, и да будет тебе полная награда от Господа Бога Израилева, к которому ты пришла, чтобы успокоиться под крылами Его». Мы сегодня уже говорили о истинной вере, о возрождении. Мы с Валерой не договаривались, он даже не знал, что я сегодня буду на этот текст проповедовать, правда? Но мы говорим сегодня о признаках. Он говорил о возрожденном сердце признаки. А я буду говорить о признаках обращения к Богу. Это очень важно. Почему, когда мы говорим с вами, действительно ли я обратился к Богу, это очень-очень важный вопрос. Вы знаете, иногда люди, когда они встречаются с какими-то удивительными явлениями, то сам фактор новизны, он заставляет их, ну, двигаться за этим человеком. И вы знаете, в жизни Иисуса Христа, когда мы с вами читаем, было очень много таких последователей, которых интересовал только желудок или жажда. И они только в этом видели смысл своего существования. Вы помните, когда Иисус видел, как за ним толпа народа бежит и приходит даже на другой берег быстрее его. Почему? Потому что были очень шустрые, энергичные. И когда Иисус туда прибывает, они уже там его ждут. И Господь отмечает одну сторону в их исканиях. Он говорит: «Вы ищете меня, потому что ели хлеб и насытились». И для них было достаточно, больше их ничего не интересовало. Желудок полный, все работает, мысли не работают, но им хватало на жизнь. И Господь им говорит, выносит такое суждение, старайтесь о пище, пребывающей в жизнь вечную. И вот этот хлеб небесный, который удовлетворяет запросы вечные, это Евангелие Иисуса Христа, это учение Господа нашего. Итак, вопрос первый. Признаки человека, который по-настоящему обратился. Какие это признаки? И в прошлый раз, я думаю, что мы с вами уже останавливались на этих признаках. Мы говорили о том, что первый фактор, что человек действительно пережил обращение к Богу, это он начинает делать добрые дела. Мы с вами посмотрели на ряд мест Писания разных апостолов, консервативных, и людей, которые продуктивно были в своей жизни, такие как Петр. И он говорит, что когда у вас это есть, и вы это являете посредством своей веры, это правильный фактор, который говорит о том, что в вашей жизни обращение к Богу произошло действительное. Оно настоящее, оно подлинное, оно ценное с точки зрения вечности. Второй момент мы с вами читаем человека, который был очень практичный в своих поступках. Это брат Господин Иаков. Он говорит, что вера должна проявляться делами. Вы знаете, библейская формула сегодня, библейская формула спасения, она говорит, это спасение Божие по благодати, вера плюс дела. Но не дела плюс вера и спасение. Так сегодня, к сожалению, многие люди учат, что спасение надо заработать. Мы так не учим. Но на основании Священного Писания мы убеждаем всякого человека, который интересуется вопросами обращения к Богу и покаяния, что ему необходимо спасение. И Бог нас спасает не по делам нашим, не по заслугам нашим, но исключительно по вере в Господа Иисуса Христа и своей милости, богатой милости. Вы знаете, первый момент, о котором мы говорим, что происходило в жизни Руфи, мы с вами читаем, что человек, который никогда Руфь не видал, он встретился с ней, и он с ней заговорил. И он констатирует факт, что ты сделала, это стало известно многим. Посмотрите, как он пишет здесь. «Воос отвечал ей, 11 стих, и сказал, «Мне сказано все, что сделала ты для свекрови своей по смерти мужа твоего». А если мы возьмем первую главу, 15 стих, то мы тоже читаем о том, что Руфь, она много сделала для своей свекровки. Поэтому, когда мы посмотрим на эту сторону, мы должны с вами увидеть одну особенность, что эта семья когда-то вкупе имела большую перспективу, когда два сына взрослых, потому что они в скорости потом женились, они оставили землю Израилеву и пошли жить постоянно на полях Моавитских. Но случилось совершенно то, о чем они никогда не думали и не предполагали. Кстати, а кто из вас сегодня думает о смерти? А? Мы знаем, что мы умрем, правда? Из всех, вот 100% через 100 лет никого не будет. Кто-то вперед, кто-то... Но гарантирую вам, 100 лет не пройдет, никого здесь из нас не будет. Это реальный факт. Из 100 умирающих умирают все 100%. Вопрос в том, зная это, мы думаем об этом? Мы готовы к этому? Я думаю, что не всегда. И поэтому, когда мы с вами открываем страницы Священного Писания, мы знаем, что эта семья имела перспективу самую радужную, но случилось непредвиденное, которое бывает в жизни живущих на земле. Умирает муж, умирают потом следом друг за другом и оба сына. Но остается богатство, остается достаток, с которым выходили они. И я думаю, все, что не предпринимала Наимень, как глава этого семейства, оно все таяло. Вы когда-нибудь пробовали руки намочить водой, и у вас нету полотенца? Они так у вас сырыми останутся, да? До вечера мокрые, влажные руки. О, нет. Пройдет немножко времени, держите вы их так, или вы их опустите так, ваши руки станут сухими. Вот точно так, через пальцы ее, все остаток, все то, что нажито было большим трудом, все, что составляло их wealth, безопасность, ценность, оно все ушло. Знаете, но остались поля, на которое они пришли. И когда они ходили по полю, я думаю, что пришла крайняя точка в жизни этого семьи, когда Наимин увидела, что и хлеба нет, и ничего нет, и средств нет, ни мужа нет, ни детей нет. Есть только две молодых снохи, которые смотрят на нее, и которые ничего, ни она, ни они ничего не могут найти на полях Моавитских. И тут весть приходит. В народе Божьем, в том месте, где они были, Бог дал хлеб. Бог посетил народ, и Наимин делает решение: пойду. И они говорят: и мы с тобой. Вы знаете, по-разному эти две женщины, Орфа и Руфь, предприняли это путешествие. Но они были верны, они плакали, они принимали участие. И когда Наимин шла, я думаю, что у ней было очень много переживаний за них, за себя. С чем она идет? С кем она идет? Это живой укор был для нее. Те, которые были из враждебного народа, они шли вместе с ней. И она понимала, в какую сеть она попала и в какое нарекание попала. И когда она говорит: вернитесь к своим богам, к своим отцам, к своим матерям, к своему народу, то, поплакав, Орфа развернулась и пошла. А Руфь была другая. Руфь была любящей женщиной молодой. Написано, Руфь, она ей прямо сказала: не принуждай меня больше оставить тебя. Я пойду с тобой к Богу твоему, к народу твоему. И твой народ, он станет моим народом. Она оставила все. У ней произошло правильно переоценка ее мировоззрения. И она пошла с ней. Почему она пошла с ней, братья и сестры? Не потому, что она была легкомысленной женщиной, и она не видела всех тех трудностей, с которыми она встретится. Руфь это все знала. Почему? Потому что из любви, заметьте, она из любви сделала это путешествие вместе с престарелой свекровкой. Если мне тяжело, если нам здесь лихо, то пойду с ней. Это немалый путь. Он займет несколько дней пути, но я пойду с ней. Я должна успокоиться, видеть, что она нашла то, что ей необходимо, как престарелому человеку. И Руфь предпринимает это путешествие. Посмотрите, первое, что она сделала для своей свекрови, отмечено было не только Воозом, потому что он слышал, он собрал эти слухи и интересовался этой личностью, кто оказался таким подвижником в жизни. И тогда, когда он еще больше говорит, он говорит: у всех ворот. Вы знаете, в город с разных сторон въезжают. У нас очень маленький город. И дороги ведут с разных сторон, и с севера, и с юга, дюжины дорог. Может быть, не один десяток дорог, но они все ведут в Стэт-Калледж. Вот тогда в каждую... Город это была крепость, это были стены, но там были ворота. И у всех ворот люди знали о том, что пришла моавитянка, вдова. И она очень интересная женщина. Она очень много делает добра своей свекровке. Посмотрите, она ее не оставила в беде. Она ее не бросила в голоде, нищете, в одиночестве, в горе. Она являла пример сострадания, потому что она ее любила. Первое условие, доказательство того, что мы в правильных отношениях с Богом, братья мои и сестры, когда мы призваны делать добрые дела. Посмотрите, об этом не только этот текст Священного Писания говорит, но об этом говорят и другие места Священного Писания. Я уже вам читал о том, что Иаков учит об этом, о том, что апостол Иоанн говорит в 17 стихе 3 главы 1 послания. Но посмотрите, Титу 2 глава 14 стих. «Бог избрал себе особый народ, ревностный к добрым делам». Это Титу 2:14. Посмотрите, Ефесянам 2:10 сказано, мы созданы во Христе Иисусе на добрые дела. Тогда, когда Бог нас родил, тогда, когда мы стали носителями Его божественной природы, у нас есть задачи, которые стоят перед нами, как перед всем творением. Птица создана летать, пчелка, чтобы собирать мед, а человек, чтобы притворять желания и программы Божьей в жизни своей. Мы созданы во Христе Иисусе на добрые дела. И послание Галатам, 5 глава, 6 и 13 стих, оно говорит, вера наша, действующая любовью. Если сегодня у нас нету этого участия, вы знаете, человек, который жил когда-то в Америке, Эрнесто Хемингуэй, или его как называли, товарищ Хе, он уехал, был, ну как, очень заинтригован социализмом, и он уехал на Кубу. И на Кубе он, когда увидел всю свою жизнь, к какому она результату пришла, он покончил жизнь самоубийством. Но ему принадлежит роман «Колокол». По ком звучит колокол? И, по крайней мере, в 70-х годах прошедшего столетия он был бестселлером. И там были такие слова эпиграфом к этому роману. «По ком звонит колокол? Он звонит по тебе». И он практичный человек, который видел социальную несправедливость в обществе, и он возмущался против всего этого. И он говорит там, что если мы видим нужду, или страдание и боль, и при этом остаемся равнодушны, значит, мы не в правильном отношении к этому обществу, к этим людям. Апатия, уныние – это как раз то, что я соглашаюсь с несправедливостью и с ложью, и с испорченностью человеческого общества. Но Писание, оно радикально, потому что Иисус Христос, Он не устраивал революцию, но он в этом мире мрака продолжал служить людям. Я уже говорил об этом, что Иисус уподобился нам и по виду стал как человек, чтобы служить нам, грешным людям. Что сегодня от нас Бог требует, от возрожденных людей, чтобы мы могли то, что Он начал делать в этой жизни, стать частью общества, передать то, что Господь нам поручил, окружающим нас людям. И в этом наша задача сегодня на основании Священного Писания, братья мои сестры, это великая, великая задача. Посмотрите, Руфь могла пойти и пользоваться временем, чтобы устроить как-то свою жизнь, что и мы делаем. Люди иногда так говорят, что каждый человек гребет под себя, одна курица от себя, но она сразу поворачивается и начинает клевать то, что она разгребла. То есть мы созданы эгоистично, но когда мы смотрим на эту жизнь, что она не пошла устраивать свою жизнь, она не забыла о своей свекрови, она пошла собирать, подбирать, побираться, нищенствовать, бедствовать. Но для кого все? Для того, чтобы то, что она найдет на полях, приносить домой и делить это. И когда она собирала несколько килограммов зерна, она приносила это своей свекрови, чтобы она могла войти в радость ее, что у них есть, по крайней мере, на неделю покушать чего-то или сделать какую-то похлебку для себя, растянуть это удовольствие на десяток дней и не более. Но посмотрите, не только это. Третье, она что, ей перепадало кушать, когда ее пригласили к столу и говорят, «Сядь, обмакивай хлеб и ешь с нами». Руф кушала, Руф принимала это. Почему? Потому что она действительно была нуждающейся женщиной, она была голодной к тому же, и она кушала. Но когда она кушала, она помнила о своей престарелой свекровке, и она это сберегала и приносила ей. Посмотрите, какая она заботливая была.
Она никогда не ругалась со своей свекровью. Она советовалась с ней. Она разговаривала с ней. Она всегда была добра. Она постоянно была заботлива о ней. И это снискало ей славу подвижницы, о которой говорилось у всех ворот города. Братья и сестры, самое трудное сегодня прикидываться, или я иногда говорю придуряться, это тогда, когда мы хотим показать, что мы любящие люди, когда у нас отсутствует любовь. Сегодня кто-то в молитве говорил: «Господи, помоги мне всех любить». И вы знаете, вопрос не в том, что повеление Господне-то есть, вопрос в том, что мы плохо учимся от Господа, как любить по-настоящему, как делиться по-настоящему тем, что у нас есть. Поэтому посмотрите, Священное Писание, оно говорит, что вы сами, братья, научены Господом любви. Бог эту любовь изливает в наши сердца, Он ее восполняет, но плохо то, что мы не всегда практично усваиваем уроки, которыми Господь нас учит. И Он нас призывает, чтобы мы могли вот эту доброту свою являть где? Среди людей, с которыми мы живем, среди которых мы чаще встречаемся. Почему? Потому что они нас больше знают, и нам охотнее всего быть где-то далеко, быть где-то за кадром, но здесь нас знают, здесь нас видят. Но именно отсюда начинает наше становление, подлинное наше покаяние, обращение происходит, когда мы понимаем, что я не могу долго быть не собой. Конец любой артисту, он отыграл на сцене несколько часов, и он уходит со сцены. Он становится обычным человеком, он роль свою выполнил. Мы не роль играем сегодня, мы должны быть тем, кем Писание нас считает. И внутри, и снаружи. И поэтому она это делала, и она сослужила это. «Мне сказано все», 11 стих, «что сделала ты для свекрови своей». Что знают сегодня о мне и о тебе наши окружающие нас люди? Вы знаете, иногда, когда не получается один раз, два, три, мы бросаем это дело, мы останавливаемся на этом. Почему? Потому что мы говорим: ну, сколько ни делай, все равно бесполезно это что-то делать. Вы знаете, а Бог продолжает делать. В твоей и в моей жизни Бог не бросает руки, Он не складывает, Он не поворачивается, не уходит, не прячется от нас. Он каждый день приходит и надеется, как написано, вот сегодня мы читали, любовь, она всегда надеется. И он надеется, что каждый день его доброты, его заботы, его попечение о нас, оно, может быть, нас, ну, всколыхнет. Может быть, мы увидим. Может быть, мы действительно пожелаем с ним познакомиться ближе, чтобы стать действительно участником его природы. И Бог каждый день по самую гробовую доску, последний день Он заботится о нас и старается нас, чтобы мы в правильном отношении жили. Посмотрите, как об этом сказано. Кто-то говорит так: великие мысли о Боге без такой же великой любви к людям – это верный признак лицемерия. Если то знание наше о Боге нашем, оно не преломляется в нашем служении нашим близким, братьям и сестры, значит, наше обращение, оно неправильное. Мы лицемеры, мы артисты, которые играем свою роль. Теперь следующий момент. Заметьте, что вот этот момент ее настоящего обращения первым кто увидел? Как вы полагаете? А? Первым увидела Наимень. Потому что то, что она сделала, то Боаз говорит, для своей свекрови по смерти мужа. То, что она сделала, редко кто способен сегодня это сделать. Потому что, как я говорю, что каждый бьется за то, чтобы найти себе удобное, теплое место. А она должна была, молодая вдова, отдавать все престарелой свекрови. И очень важный признак. Посмотрите, второй очень важный признак, о котором мы с вами читаем, посмотрите, это вторая половина 11 стиха, смотрите, что ты сделала, Боаз отвечал и сказал ей: все, что ты сделала для свекрови своей по смерти мужа твоего, ты оставила отца твою, твою мать, твою родину и пришла к народу, которого ты не знала. Вот это вторая сторона. Ты оставила. Когда мы говорим о настоящем обращении, братья мои и сестры, настоящее обращение никогда не бывает, чтобы человек что-то не оставил. Вы помните, в жизни ее, что случилось с Орфой? Когда Орфа все взвесила и трезво с ней разговаривала Наимень, Орфа поняла, что лучше я вернусь в дом отца, в дом матери, к своим богам, к своему народу. И она вернулась и пошла назад. У Руфи этого не произошло. Почему? Потому что обращение ее, это было то, что она уже все это оставила далеко позади. Вы знаете, в этом есть глубокий пример для нас сегодня верующих людей, что она оставила все. Посмотрите, что следование за Господом – это всегда сопряжено с тем, что человек оставляет. И если он не оставляет, ну, знаете, такой человек, он всегда вызывает у нас недоразумение, и он является предметом каких-то колкостей и насмешек. Посмотрите 35 главу книги «Бытие». Сегодня из нее уже читали нам. И мы читаем эту историю, которая произошла с Иаковом. Иаков, который тоже в своей жизни был человеком, который по-своему хотел жизнь устроить на чужбине. Смотрите, 35 текст. Бог, книга «Бытие», 35 глава, с 1 текста читаем. Бог сказал Иакову: «Встань, пойди в Вифиль и живи там, и устрой там жертвенник Богу, явившемуся тебе, когда ты бежал от лица Исава, брата твоего». И сказал Иаков дому своему и всем бывшим с ним: «Бросьте богов чужих, находящихся у вас, очиститесь, перемените одежды ваши». Вы замечаете, что та забота у Иакова, когда он посмотрел на то, с кем он идет, и что собой представляет Бог, который ему когда-то явился, и Иаков посмотрел, что надо что-то предпринять, надо что-то сделать. И он декларирует для своего дома: дому своему и всем бывшим с ним, второй текст: «Бросьте богов чужих, находящихся у вас, очиститесь, перемените одежды ваши». Третий стих: «Встанем и пойдем в Вифиль, там устрою я жертвенник Богу, который услышал меня в день бедствия моего, был со мною в пути, которым я ходил». Смотрите, практически, как они осуществили это. «Дали Иакову всех богов чужих, бывших в руках их, и серьги, бывшие в ушах у них, и закопал их Иаков под дубом, который близ Сихема». Не прикопал, не укрыл для добрых времен, чтобы потом снова откопать. Писание прямо говорит в оригинале: он их похоронил. Похоронил так, что времени пройдет достаточно, пока ты будешь там копаться. И закопаться можешь. То есть он оставил то, что должно было быть людьми оставлено. Вы знаете, когда мы идем к Богу, то под крыльями его бывает тесно, другим крыльям. А там ужиться. И поэтому Бог прямо говорит: оставьте. Истинное, настоящее обращение, оно всегда сопряжено, что человек что-то в своей жизни должен оставить, как ненужное. И вы знаете, когда мы с вами смотрим со страницы Священного Писания, мы с вами очень многое можем увидеть людей, которые оставили все. Павел оставил все. Это когда мы читаем послание Филиппийцам, 3 глава, с 4 по 9 стих. «Чтобы приобрести Христа, я ради Него от всего отказался, что было для Него перспективой и преимуществом». Вы помните 11 глава Евангелия, и послание к Евреям, 24 стих. «Моисей отказался от того, что было у него в перспективе в земле египетской, и лучше захотел страдать с народом Божьим, потому что он считал его, этот народ, благословенным, и он хотел войти в это благословение. Но то должно было ему оставить в его жизни». Посмотрите, и в книге Священного Писания, в Матфея 4:22, люди оставляли, и заметьте, что оставили лодку и отца своего и последовали за Христом. Матфея 4:22. Говорится о том, что люди оставляли. Посмотрите, люди оставляли богов чужих. И здесь тоже было сказано: бросьте богов чужих. Что сегодня в твоей жизни еще не оставлено? Оно не может тебе дать полноты того ощущения, которым ты должен быть наполнен. Вы помните, когда Иисус находился в Евангелии от Иоанна 2:24-25, Он находился в Иерусалиме и делал большие знамения и чудеса, и этих чудес было много. Многие люди уверовали в Иисуса Христа, но написано, сам Иисус не вверял себя им, потому что знал, что в человеке, и не имел нужды, чтобы кто-то ему свидетельствовал о том, кто такой Гена, или кто такой Саша, или Валера. Бог знал, что в человеке, и поэтому, когда Он смотрел на людей этих, Он видел, что они не оставили из своей жизни пороки и грехи, и Он не вверялся им. Они хотели наслаждаться этим общением, но Бог остался недоступен. Проверьте, дорогие друзья, в вашей жизни произошла эта переоценка. Может быть, вы тоже сегодня идете с чужими богами, с чужой верой. Может быть, у вас сегодня тоже достаточно крыльев ваших традиций, ваших верований, ваших пониманий. И вы хотите вместе с этим багажом найти покой под крыльями Бога Всемогущего. Пока вы не избавитесь от этого ненужного хлама, вы не сможете успокоиться под его крыльями. Вы знаете, когда цыпленок бежит под крылья на сетке, то для него только это является убежищем. И другого укрытия нет. Только там он находится в полной безопасности. И это как раз третья истина, о которой я хотел говорить. Написано, Боаз говорит, ты оставила все, отца, мать, родину оставила, богов своих оставила и пришла, чтобы укрыться под сенью Бога и его крыл. Дорогие мои, это как раз говорит о внутреннем признаке. Уповаете ли вы в вашей жизни на Господа более всего? Я вчера, когда с братьями беседовал на разборе, и мы разбирали 4 главу Евангелия от Иоанна, я им говорил о таких случаях, закономерностях каких, что когда нас гонят, когда нас преследуют, то у нас не бывает места в тех людях, которые бы могли нам оказать прием и оказать нам приют и пристанище. У нас есть достаточно людей, и в процессе вот жизни нашей немногой мы знаем, что мы часто таких гонимых людей принимали в своих домах, еще там, живя в Союзе. Но вы знаете, для людей, которые верят Богу, для людей, которые посвящены евангельской истине, никогда не было ничего ближе и надежнее, как крылья Господа. И здесь сказано о Руфе, что ты пришла, чтобы успокоиться, не где-то там найти мужа, семью создать, или найти хороших людей, служить им. Она единственное место, где могла видеть себя спокойной, это крылья Бога Израилева. Посмотрите, многие люди уходили, оставляли Господа и уходили в другую страну, как это сделали Наимень и Елимелех и ее муж, которого она похоронила, они оставили, а она пришла, чтобы иметь там источник. У меня вопрос сегодня к тебе. А ты сегодня успокоен, когда ты приходишь в общение святых? Ты сегодня здесь чувствуешь себя покойным? Ты сегодня чувствуешь себя, что ты защищен? Или у тебя есть всегда беспокойство? Что-то тебя волнует, и ты еще ищешь какие-то укрытия, которые бы способны были создать тебе безопасность. Вы знаете, что когда мы считаем с вами Псалом 90, то там сказано в 4 или 5 стихе, под крыльями его будешь безопасен. Щит и ограждение истины его. Другой безопасности нету, только там надежный доступ, и она его выбрала. Заметьте, но этим тоже не заканчивается эта история, что она укрылась под его крылами. Заметьте, есть еще одна особенность. Она примкнула к народу его. Вы знаете, мы иногда находимся среди народа, но мы чужие для народа. Мы не слились с народом, хоть находимся в одном зале, сидим на одной скамейке, бок о бок сидим, но мы не стали частью, мы не прилепились к этому народу. Он для нас остался сам по себе, а я сам по себе. Или, как говорят, моя хата с краю. Мы не стали частью этого народа. Она когда ушла, оторвалась от того, что имела в стране Моава, она пришла и стала частью, прилепилась, припала к народу Божьему и стала частью этого народа. Его трудности этого народа стали ее трудностями. Радости этого народа стали ее радостями. Мы поем такую песню: «Люблю, Господь, твой дом, чертог любви твоей. Люблю я церковь из людей, искупленных тобой. Я рад иметь всегда общение духа с ней, нести все тяжести труда и крест ее скорбей». Соединился ли ты сегодня так с народом? Принял ли ты сегодня крещение того, которое Господь определил для людей, чтобы человек через покаяние посредством принятия святого водного крещения входил в семью искупленного наследия Господне? Или все это сегодня для тебя остается в стороне, оно недорогим для тебя, оно чужим для тебя, и ты чувствуешь себя обделенным? Заметьте, настоящее обращение, оно слило ее с народом Господним. Поэтому как бы хотелось, чтобы и в твоей жизни сегодня эти вещи произошли. Как вы думаете, братья мои и сестры, когда мы говорим о доказательствах нашей веры в добрых делах, скажите, может быть что-то альтернативное? Может быть, обращение не обязательно, чтобы оно случилось, а просто добрые дела у нас случаются? Не может быть. Одно вытекает из другого. Это духовный порядок, это духовная симметрия, которая представлена нам на страницах Священного Писания. И это не мы сами себе взращиваем, это Бог нас ведет и благословляет нас, как часть своего искупленного народа. И я думаю, что сегодня, когда мы с вами поговорили снова о Руфе, братья мои и сестры, я хотел бы снова вас обратить во внимание. Посмотрите, в какое время она жила. Время тяжелое, когда люди оставили Господа, когда каждый делал то, что он считал справедливым, когда вот этой общности в народе не было, и казалось бы, тут спасайся кто как может, выплывай из этой вот сумятицы, беспорядка. А у ней было другое в сердце. Посмотрите, как она полюбила Господа, как она полюбила народ. Вы знаете, мне кажется, что это сегодня бриллиант. Вот на фоне черного, белый-белый камушек драгоценный, который сегодня меня вдохновляет. И я бы хотел, чтобы он вас вдохновил. Не смотрите на то, что вокруг вас. Смотрите на того, куда вы идете. Мы когда начали серию проповедей о Руфе, я вам говорил первую проповедь и говорил, что когда вы дошли до края вашей жизни, и когда у вас нет желания вернуться назад, тогда будьте готовы идти в одиночку. Будьте готовы возвращаться один. Почему? Потому что когда Наимин пошла одна, потерянная без всех, когда она шла пристыженная, ей было стыдно от тех людей, которые остались и выжили, не пережили вот этого разорения и краха, но она на это не смотрела, потому что она тоже дорожила той, которая ее опекала. И когда она пришла, помните, как Господь все изменил? Как Господь благословил ее, и как люди приобщились к ее радости, уже не судачили, уже не судили языками ее, уже не говорили колкости в ее адрес, а люди просто немели от восторга, что они видели, и они говорят: ты сегодня любима своей снохой, которая в своей любви для тебя лучше, чем 10 сыновей. И это сердце материнское, старческое сердце, оно находило в этом успокоение. Я, знаете, скажу вам больше. Если Наимин осталась утешенной, если в своем жертвенном служении Руфь поставлена для нас в пример, сколько больше сегодня благ Бог готов сегодня изливать на тебя и на меня в нашей жизни. Чтобы только мы не ослабели, чтобы только мы свой путь совершили в радости, и он был законченным. Друг мой, если сегодня ты посмотрел и видишь в своей вере в своем обращении какое-то неустройство, ты сегодня можешь это поправить. Если ты сегодня думаешь о том, с чего стоит для тебя обращение, и ты смотришь, что тебе нужно оставить лодку, или сети, или сумку с деньгами, или трубку с табаком, или какое-то греховное наслаждение, порнографию или еще что-то, оставляй, не торгуйся, потому что это временное, краткое, греховное наслаждение, оно заберет у тебя вечность. Но когда ты отсекешь это желание от себя, тогда ты приобретешь вечность и войдешь туда, но будешь радоваться пред Господом. Да благословит тебя в этом Господь. Аминь. Помолимся.